Глава 4. Мусорщик. Москва. Октябрь 2001 года. Лекс, узнав, что его друга повысили почти до олигарха, радостно заявил, что знает, кто теперь ему даст денег на столь необходимого для создания игры художника. Да-да, именно услуги художника были нужны для игры. Фирменный стиль, собственное оформление, в общем, картинки для привлечения внимания. К этому времени Лекс уже полностью выработал концепцию игры. Боевая система должна быть простой, но интересной. Согласно этой установке, Лекс по несколько раз полностью переписывал скрипты, доводя систему до идеала. Основное было уже готово. Смысл боевки мог понять даже младенец. Принцип игры пошаговый. За один ход – один удар и один блок. Кто больше раз угадал, тот и победил. Вместо трехмерности и анимации – текстовое описание боя. Как говорится, дешево, но сердито. Самый главный плюс – игру не требовалось инсталлировать в систему. Достаточно обычного интернет-эксплорера, который сейчас стоит на каждой тачке с виндой. Можно играть даже в офисе, где царят самые строгие правила безопасности. Только кто будет играть в игру, в которой нет ни одной картинки? Даже шапку сайта нарисовать некому. Нет, конечно, можно скачать из интернета картинок и поставить себе. Но Лекс немало прочитал о санкциях, накладываемых за нарушение авторского права, поэтому с самого начала для себя решил, что не допустит ни одного скандала вокруг его проекта, ни одного иска, который позволит отнять у него его детище. Поэтому Лексу был нужен художник-энтузиаст, готовый бесплатно нарисовать шапку сайта, и не только ее. Либо нужны деньги на художника-профи. Много денег, поскольку профессионалы уже стали понимать свою цену и за пакет сухарей работать не станут. По сути, все последние дни Лекс был одержим двумя вещами – общением с Синкой и поиском художника. «Если у меня будут готовы рисунки, я уже до Нового года бета-тест сделаю», — говорил Лекс, мечтательно прикрывая глаза. Открытое бета-тестирование — это то же самое открытие проекта, его презентация, только с небольшой оговоркой из разряда «Уже почти все готово, посмотрите свежим взглядом, и если что не так, все поправим». Но уже на этой стадии можно пробовать получать какую-нибудь прибыль. Но сейчас нужен художник. Точнее, нужны деньги для оплаты его работы. «Да не вопрос», — пообещал Ник. «Как только новую зарплату получу». И на этом разговор закончился, поскольку зарплату Нику хоть и повысили, но только со следующего месяца. А художник Лексу нужен сейчас. «Народ, ищу рисовальщика для одного интересного и амбициозного проекта». Так начинались почти все обращения Лекса на различных форумах. В личку стучалось много людей. Но большинство, узнав, что работы много, а денег мало, в лучшем случае больше не выходили на связь. Кое-кто, правда, соглашался работать на перспективу, но их примеры работ были настолько убогими, что лучше вовсе без рисунков выпустить игру. Вариантов найти хорошо и бесплатно было ровно ноль. И тут Лекс вспомнил про Магарыча, своего первого и пока что единственного учителя. Где еще, как не в интернате, могут найтись талантливые и амбициозные молодые работники, согласные работать без денег? Откопав телефон своей «Альма-Матер», Лекс разыскал Эдуарда Макарыча и после недолгой беседы в стиле «Как дела?» обрисовал проблему. «Денег нет, но деньги будут. Эд Макарыч, может, у вас есть кто рисует? И не только. Мне еще перловик нужен. Помочь дописать кое-что».
«Есть перловики и есть кто рисует».
Магарыч говорил медленно, словно колебался, стоит ли продолжать беседу.
«Только...»
«Только что?»
«Не у меня. В интернате у нас таких нет. Одни бездельники».
«А где есть?» Медлил Магарыч. То ли пьяный, то ли действительно колебался.
«Леха, ты когда-нибудь слышал про армаду?
Неа.
Инхок Сигну Винсес.
Что-что?
Армада тебе поможет, вот что. Эта организация специализируется на том, что сдает в аренду разных специалистов, в том числе и айтишников. Могут давать со строчкой платежа, если проект перспективный.
Перспективный! Сразу же воскликнул Лекс. Такого еще никто не делал.
Ну, тоже понятное дело. У всех перспективные. И ты не исключение. Ладно. В общем, «Армада» — международная организация. В Москве у них есть свой представитель. Встретишься с ним, и если он решит, что проект достойный, получишь и художника, и перловика практически задарма. Только...
Только что? — второй раз спросил Лекс.
Это люди такого сорта, которых лучше не обманывать. Не обманывать и не подводить.
Да я не собираюсь...
Даже не думай об этом, Леха.
Эдуард Макарыч, да я ни в коем случае.
А вот и хорошо, иначе ни тебе, ни мне не поздоровится.
Лекс прижал трубку к уху и, затаив дыхание, ждал продолжения.
Наметкина, 21, второй этаж. Найдешь там человека по прозвищу Мусорщик. Запомнил?
Наметкина, 21. Мусорщик.
Скажешь, что от Макарыча. Я ему уже пару раз людей присылал. Все было ровно. Так что какая-никакая репутация имеется. Смотри. Не застри ее, понял?
Спасибо, Эд Макарыч.
Не за что. Если миллионером станешь, с тебя Макарыч.
Не вопрос.
Медлить Лекс не стал, открыл карту Москвы, ввел адрес и, определив ближайшую станцию метро, отправился в путь. Даже Нику ничего не стал рассказывать, спешил. Второй этаж оказался компьютерным клубом «Зависли». Около сотни машин, кто-то в чате сидит, кто-то в контру рубится, кто-то серфит по сети. Шум, гам, музыка из десятков наушников, пиво, сигаретный дым — полнейший хаос. Потолкавшись среди разношерстной толпы, Лекс подошел к админу, стоявшему за стойкой с отрешенно скучающим видом.
«Мне нужен мусорщик. Знаешь такого?»
Админ скользнул по Лексу равнодушным взглядом, пожал плечами.
«Хм, здесь много мусорщиков. Есть мусорщик-футболист, есть одноглазый мусорщик, еще диджей-мусорщик». «Мусорщик Планокур. Я, кстати, тоже мусорщик».
Несколько секунд Лекс смотрел ему в глаза, пытаясь понять, стебаются над ним или нет. Затем пояснил.
«Я от Макарыча».
«А, так тебе нужен мусорщик-секретный агент!» Админ растянул губы в улыбке и подмигнул Лексу.
«Шучу, сори. Макарыч — это который?»
«Эдуард Макарович Кичиджиев». «Из Питера, из интерната».
Кажется, имя админу ни о чем не говорило, но все же он кивнул в ответ.
«Ага, окей, ща, минутку».
С видом крутого олигарха админ достал сотовый телефон, набрал несколько цифр, что-то сказал в трубку, отключился. «Сядь вон там, посиди, к тебе подойдут». Он показал на стулья у стены.
«И долго ждать?» — поинтересовался Лекс.
«Это насколько сильно тебе мусорщик нужен?» — туманно ответил админ и отвернулся, вроде как занятый своими делами. Лекс уселся на стул и стал осматривать заведение. На первый взгляд казалось, что здесь никому ни до кого нет дела, и клуб под завязку забит случайными людьми, зашедшими на полчаса-час попользовать интернет. Кто-то входит, кто-то выходит. Текучка больше, чем в Макдональдсе. Но уже через несколько минут Лекс стал замечать, что в клубе кипит своя, незаметная с первого взгляда жизнь. Кто-то с кем-то здоровается, кто-то что-то кому-то передает, мяукает, перебрасывается словами. В отличие от подвала, это место куда более напоминало заведение, где тусуют хакеры, квакеры, крекеры и прочие айтишники.
Несколько раз Лекс ловил на себе изучающие взгляды всяких подозрительных личностей. Такие рассматривания искоса да из-под лобья вызвали у Лекса волнение, и чтобы с ним справиться, парень старался не смотреть по сторонам, а просто ждать. Через какое-то время волнение сменилось нервозностью. Лекс уже подумывал, чтобы подойти к админу и поинтересоваться, как долго еще может продлиться ожидание, но этого не потребовалось.
«Привет, братан! Ты мусорщика искал?»
Рядом с Лексом уселся пацан, которому от силы было лет 12. Из его уст обращение «братан» звучало особенно комично, но Лекс виду не подал.
«Я?»
«Пошли со мной!» И мелкий направился к выходу. Лексу ничего не оставалось, как последовать за ним. Только мысль мелькнула, а вдруг это продолжение тупого админского стёба. Однако админ был занят и в его сторону не смотрел. На улице их ждала машина с транзитными номерами. Тонированный «Мерседес 600» из тех, на которых лет 10 назад пафосно рассекали бритоголовые торпеды в малиновых пиджаках. Малой открыл заднюю дверцу, пропустил вперед Лекса, уселся рядом. В салоне пахло кожей и дорогим парфюмом. Впереди сидели два человека, оба никак не походили на братву 90-х. Водителю было от силы лет 20, но он смотрел прямо перед собой, не выражая никаких эмоций. Когда Лекс поздоровался, он даже не обернулся, ни один мускул не дрогнул на его лице. Ну, чисто робот-вертер. Но тот, что сидел на пассажирском месте, повернулся. Кепка-бейсболка, темные очки, шарф. Лицо видно процентов на 10-15. Развернувшись в полоборота и проигнорировав приветствие, пассажир грыз яблоко, рассматривая Лекса. Потом неожиданно спросил. «А у тебя брата-близнеца случайно нет?»
«Близнеца?» — растерянно переспросил Лекс. «Ну да, однояйцевого. Или как там, однозиготного».
Ник хоть и был кровным братом, но на близнеца не тянул, хоть на однояйцевого, хоть на разнояйцевого.
«Да нет».
«Это хорошо. Просто я очень негативно отношусь к двум вещам. К близнецам и кидалам. На кидалу ты не похож, поэтому я и уточнил насчет близнецов». «Да расслабься, это я шучу так».
Он с хрустом откусил яблоко и стал его тщательно пережевывать. «Одни шутники вокруг», — недовольно подумал Лекс, а вслух спросил. «Мусорщик, это вы?»
«Мы», — кивнул парень. «Итак, ты Макарыча ученик?»
«Да».
«Он звонил насчет тебя. Сказал, что нужны художник и перловик».
«Да, я делаю проект, это будет браузерная игра».
«Подробности меня пока не интересуют», — перебил мусорщик. «Значит, слушай сюда, Леша, кажется так».
«Да».
«У меня есть те, кто тебе нужен. Строго говоря, на правах рекламы у меня есть специалисты во всех областях IT, будь то программирование, веб-дизайн или еще какая-нибудь хрень. Мои люди стоят дешевле, чем фрилансеры, при этом я гарантирую, что работа будет выполнена в срок и в соответствии с требованиями».
«Но есть одно «но». Макарыч объяснил тебе, кого я представляю?»
«Ну, замялся Лекс. «Немного, да, объяснил».
«Короче, вкратце так. Ты расписываешь объем работ, указываешь сроки, когда нужна работа и когда ты сможешь ее оплатить. Я говорю тебе, сколько это будет стоить, и если тебя это устраивает, мы начинаем работать за указанный тобой гонорар плюс 5% от возможной будущей прибыли».
«Меня устраивает», — поспешно кивнул Лекс.
«Если происходит сбой по нашей вине», — продолжил мусорщик, «ты ничего не должен, претензий нет, работа не оплачивается. Но если ты пытаешься нас обмануть, тогда у тебя начинаются неприятности.
Тебе надо объяснять, какие могут быть у тебя неприятности? Или ты не собираешься нас обманывать?»
«Я... нет, конечно. Я не собираюсь вас обманывать», — сбитый с толку промямлил Лекс.
«Вот и прекрасно. Я смотрю, ты парень надежный. Надеюсь, что до неприятности дело не дойдет».
Он явно издевался, хотя говорил с серьезным видом.
Пока Лекс собирался с мыслями, мусорщик добавил: «Ты не торопись с решением. Подумай, распиши все и приходи сюда. Или не приходи, если передумаешь. Вопросы есть?»
«Да, в общем, нет», — ответил Лекс неуверенно.
«Тогда все. Пока и до новых встреч. Шнурок, проводи гостя».
Мусорщик отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Подросток пнул Лекса в бок и открыл дверь машины, выходя первым.
Домой Лекс возвращался со смешанными чувствами. С одной стороны, ему не хотелось связываться с человеком, который имеет явное отношение к криминалу. С другой же, выбора особо у него не было. Денег нет, а проект пора запускать, пока что-то подобное не запустил кто-то другой. Время ведь сейчас такое. Кто первым встал, того и тапки. Легкое торможение автоматом отождествляется с опозданием.
Эх, кредит бы взять. Да в кабалу к банковским жуликам тоже влезать не хочется.
Ник обещал занять, но лишний раз напоминать другу про деньги не хотелось. И вообще, Лексу показалось, что его друг и брат, получив повышение по службе, слегка зазвездил. Ник изменился и, к сожалению, не в лучшую сторону. Нику Лекс не стал ничего рассказывать. На вопрос, где был, ответил что-то маловразумительное, после чего убрел к себе в комнату делать техзадание для программиста и художника. Собственно, они уже были готовы. Оставалось только подправить, а вместе с этим решить, стоит ли пользоваться услугами мусорщика или нет. Лекс сидел почти до утра, размышляя над этой дилеммой. А утром принял окончательное решение.